«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Как известно, сегодня День народного единства, но помимо национального единения существует и журналистская солидарность, и все журналистское сообщество вот уже который день продолжает обсуждать решение Мосгорсуда, отозвавшего у агентства «Росбалт» свидетельство о регистрации средств массовой информации. И Роскомнадзор в начале октября обратился в суд с требованием аннулировать лицензию «Росбалта» из-за размещения материалов, содержавших нецензурную брань, то есть нарушение статьи 16 закона о прессе. Агентство получило предупреждение за видеоролик «Джигит» из Краснодара и видеозапись новой песни «Пусть сирает». Оба ролика сайта агентства были удалены, но в суде представитель Роскомнадзора сообщил, что прекращение регистрации «Росбалта» в качестве СМИ не означает прекращение его существования. Оно сможет продолжить свою работу в качестве информационного сайта. И сегодня тема нашей беседы – судьба агентства «Росбалт», предупреждение строптивым. Об этом мы говорим с секретарем Союза журналистов России Павлом Гутионтовым в нашей студии. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
И нашим сапкором в Санкт-Петербурге Татьяной Вольской. Здравствуйте, Татьяна. Слышите нас, да? Да, вот давайте для начала, поскольку мы все работаем в информации, расскажите, что был за инцидент в вашем санкт-петербургском метро с участием националистов, а потом уже поговорим по нашей главной теме. Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Будьте рады, повторите вопрос, я вас плохо слышала.
Да, что-то вот мы слышали, какие-то были стычки с участием националистов в санкт-петербургском метро. Что об этом известно на сегодняшний момент?
Да, сегодня вообще националисты как-то проявили себя очень разнообразно. То есть, как вы знаете, был и санкционированный марш, была попытка несанкционированного марша, после чего 40 человек задержали. Был флешмоб или некая танцевальная акция на Дворцовой площади, когда они пытались под магнитофон танцевать, но тоже там около 40 человек задержали. И казалось, что на этом все кончилось, что вот уже вот эти вот все, так сказать, санкционированные и несанкционированные выступления прошли. Но, тем не менее, оказалось, что люди не остыли, и около 50 человек с битами и там чем-то еще отправились на удельный рынок, гранит там ларьки. И вот как раз это еще не подтвержденная информация, но все-таки она прошла, что там были какие-то стычки и безобразия, и беспорядки. Вот на метро Удельное, там есть небольшой рыночек, и есть, естественно, мигранты. Так что вот такие, к сожалению, такие события произошли.
Спасибо, Татьяна. Теперь скажите, пожалуйста, какую реакцию в журналистском сообществе вызвала отмена регистрации агентства «Росбалт» в конце прошлой недели?
Ну, вообще, я бы сказала, что главная реакция журналистского сообщества – это возмущение. Известно, что высказался Петербургский союз журналистов, и в Москве журналисты высказывались за, так сказать, прекращение гонений на «Росбалт». Вот был у нас марш против ненависти, я своими глазами видела плакаты самодельные, «Оставьте в покое Росбалт», «Руки прочь от Росбалта». То есть как-то люди об этом знают и как-то реагируют. Но когда поговоришь с журналистами по отдельности, с разными спектрами, то мнения, естественно, разные и иногда диаметрально противоположные. Большинство говорит, что да, это давление на СМИ, это наступление на свободу слова. Тем более, что там, судя по доказательствам защиты, там оба эти ролика, которые, кстати, уже за которые уже корреспонденты были оштрафованы, за оба, тем не менее, эти ролики были размещены ведь с Ютьюба, это не собственная информация «Росбалта», это не то, что корреспондент «Росбалта» вот написал такую статью и из-за нее разгорелся сыр-бор. Нет, это была ссылка вот на эти ролики. Но даже там эти нецензурные выражения были как бы уничтожены, сделаны нечитаемыми, неслышанными благодаря, ну, вот такой возможности звуковой заглушки специальной. То есть фактически их не было. И поэтому, в общем, как бы, ну, на нет и суда нет, говорит защита, а Роскомнадзор считает иначе. С другой стороны, есть такие конспирологические версии, потому что вообще-то, ну, такие случаи бывают, и Роскомнадзор дает предупреждение, и если СМИ снимает, так сказать, убирает вот спорный какой-то материал со своего сайта, то, в общем, все в порядке. Здесь этого не произошло. Ведь Росбалт убрал эти ролики, заплатил штраф, и все равно лицензия была отозвана. Значит, говорят некоторые люди, которые об этом думают, значит, здесь все не так просто. Значит, кто-то кому-то перешел дорогу. Есть разные версии. Может быть, Росбалт написал что-то, опубликовал какой-то материал о чиновнике, которому это не понравилось. Либо, ну, всем известно, что муж Натальи Черкесовой, Виктор Черкесов, это известный человек, сначала в ленинградском КГБ, потом он тоже занимал очень высокие должности в стране, и, может быть, с кем-то он поссорился. Но это идет все только на уровне догадок. В любом случае, Максим Резник, депутат законодательного собрания, сказал, что в его комиссии обязательно будет рассмотрен в скорейшем же времени вопрос Росбалта, очевидно, сразу же после выходных, по его словам, потому что это их возмутило, и тоже некоторые депутаты наши считают это недопустимым. Ну и потом, даже вот еще когда не была лицензия, многие эксперты говорили, что в принципе вот закон, он очень непрозрачен, там непонятно, что такое нецензурная лексика, что называть ею, потому что есть и в видео, так сказать, и там боди-ленгвиш, так называемый, и вообще считается ли это и не считается. То есть нет твердых и четких формулировок, поэтому очень большая опасность, что таким образом можно вообще манипулировать средствами массовой информации, и тогда, в общем, закрытие Росбалта открывает такую нехорошую дорогу для всех остальных. То есть любое неугодное СМИ вслед за Росбалтом тоже может быть закрыто по какой-нибудь вот такой причине.
Спасибо, Татьяна. Напомню, что это была наш сапкор в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Теперь у нас на прямой связи генеральный директор Росбалта Лариса Афонина. Добрый вечер, Лариса. Чем вы объясняете столь жесткий вердикт Мосгорсуда? Вам слово. Здравствуйте. Слушаем вас.
Трудно сказать, чем руководствовался Мосгорсуд. Одно поражает, безусловно, всех наблюдателей, а именно скорость, с которой Мосгорсуд стремился принять это решение. На наш взгляд, неправомерное абсолютно. Потому что с точки зрения закона есть 4 позиции, по которым лицензия может быть отозвана. А именно обманным путем зарегистрировано СМИ. СМИ не выходят в эфир или в свет более года. Не зарегистрировано в течение 3 месяцев устав. Либо повторно зарегистрированное СМИ. Вот поскольку данная ситуация не подпадает под эти 4 позиции, то, стало быть, сам иск, считают юристы, неправомерен. Это не только наше мнение, но и мнение больших таких известных юристов, скажем, Института мониторинга правового общественной палаты, Елена Лукьянова такое сделала, вердикт вынесла, Владимир Энтин, автор, кстати, один из авторов закона о СМИ, Михаил
Федотов, да.
Михаил Федотов, конечно, естественно, да, председатель Совета по правам человека. И, в общем, всех, кого называла Татьяна, и союз журналистов Москвы, и Петербурга, и России, и все в один голос сказали, и писали письма в Роскомнадзор с просьбой рассмотреть повнимательнее, обратить внимание на то и на это, но никто из этих выдающихся и замечательных людей и организаций не получили от Роскомнадзора никакого ответа. Из чего все-таки мы сделали вывод, при том еще и скорости того, как это рассматривалось. Понимаете, мы же не получили даже документов из Московского городского суда. Мы получили телефонный звонок о том, что через 3 дня, хотя по закону там другие сроки предусмотрены, через 3 дня уже состоится заседание суда. Оно было, правда, перенесено в связи просто с вопиющими нарушениями, но тоже ненадолго, на неделю всего. И вот эта вот скорость принятия таких, в общем, судьбоносных для нас, например, решений, она просто поражает воображение и, в общем, наводит на грустные размышления. Похоже на то, что все-таки все это не так просто, потому что достаточно долго у нас многие дела в судах слушаются, и достаточно долгий это процесс обычно, и здесь вот такая спешка, которая нужна совершенно в других случаях, на наш взгляд.
Спасибо. Давайте дадим слово Павлу Гутионтову, секретарю Союза журналистов России. Как вы считаете, Павел, чем вы объясняете вот эту ситуацию и вообще какую профессиональную репутацию имеет агентство «Росбалт»?
Ну, я сразу скажу, что понять логику Роскомнадзора, логику суда, который поддержал Роскомнадзор, невозможно. Я не думаю, что произошло нечто настолько чрезвычайное, что необходимо принимать сразу же, немедленно, самые могучие санкции, которые предусмотрены законом. Это первое. Вот. Мы приучены к тому, что сразу в таких случаях смотрим, кому помешал и в чем мог помешать Росбалт. Естественно, возникает вопрос опять-таки о генерале Черкесове, бывшем личном друге и товарище и коллеге президента страны. Вот, наверное, каким-то образом охлаждение их отношений привело к таким неожиданным, на мой взгляд, результатам. Это первое. Второе. Совершенно верно, сейчас коллеги сказали, что та скорость, с которой рассмотрен этот вопрос и решен этот вопрос, она беспрецедентная. Ничего подобного я не помню. Я знаю более яркие, более злостные, более очевидные нарушения, которые наши коллеги, к сожалению, допускали за последние годы. Ни разу контролирующие судебные органы не реагировали так жестко и так категорично. Это совершенно понятно, что... Еще одна очень важная вещь. Совершенно понятно, что тот закон, на основании которого страдает Росбалт, он с самого начала был абсолютно непродуман. Он абсолютно нечеток. Он юридически невыверен. Он бессмысленен и в этом смысле очень опасен. Мы предупреждали и тогда, что борьба за нравственность на отдельно взятом миллиметре нашего общественного пространства, она не может увенчаться успехом, а может увенчаться только с какими-то совершенно очевидными безобразиями. Это и произошло. Мы получили именно то, о чем мы предупреждали с самого начала.
Угу. Вопрос Ларисы Афониной. Освещение каких тем могло вызывать раздражение в Кремле? Какие вы подозреваете, может быть, тайные мотивы вот этого поступка Мосгорсуда?
Ну, знаете, мне очень сложно вот выстраивать какие-то конспирологические версии, особенно связанные с генералом Черкесовым и так далее. Потому что все-таки прошу обратить внимание на то, что агентство работает на рынке 13 лет. И за это время множество получило наград и всяких прочих там замечательных каких-то призов, кстати говоря, от президента. Мы получали письма о том, что стоим мы на передовом рубеже, и что мы большие молодцы по поводу наших там 7, 8 и так далее лет. И мы, понимаете, мы работаем каждый день. Каждый день по 600 материалов публикуем. Аналитических, информационных, разнообразных. У нас 5 миллионов читателей в месяц. 20 миллионов прочтений, 5 миллионов уникальных читателей, 20 миллионов прочтений. В общем, редко какое СМИ может позволить себе вот такую огромную аудиторию. Конечно, да, конечно, мы регулярно пишем про то, что, наверное, может каким-то чиновникам не понравится. Может быть, даже каким-то очень большим чиновникам не понравится. Но на то мы, собственно говоря, и журналисты. У нас работа такая. Профессия, понимаете, писать о том, что плохо, о том, что нам представляется вредным для нашего государства, для нашего народа, для нашего общего там, процветания. И поэтому, конечно, да, кому-то, разумеется, наверное, перешли когда-то дорогу. Не это была цель наших материалов, кому-то переходить дорогу, но, тем не менее, наверное, такое когда-то и случалось. И сейчас вот вспоминать, ломать голову, читать затылки, кого же это вот мы вот так вот как-то обидели, оскорбили. Тем более, что мы таких писем от этих граждан не получали, то сейчас можно себе навоображать все, что угодно. Понимаете, нужно все-таки понимать, с чем мы имеем дело. Мы имеем дело с информацией, с аналитикой. Мы делаем это, занимаемся каждый день. Мы общественно-политическая СМИ, этим все сказано. Мы занимаемся разным, стараемся быть полезными. Но, видимо, вот кому-то не особенно нравится.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Судьбу агентства «Росбалт» мы обсуждаем с секретарем Союза журналистов России Павлом Гутионтовым. Он находится в нашей студии и генеральным директором «Росбалта» Ларисой Афониной. Она у нас на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с Павлом Гутионтовым, секретарем Союза журналистов и генеральным директором агентства «Росбалт» Ларисой Афониной, обсуждаем судьбу этого агентства. Вопрос Павла, вот когда принимали эти поправки в закон о средствах массовой информации, вы предполагали, что статья 16 может быть использована со злым умыслом?
Я в этом, например, лично не сомневался ни минуты. Законы у нас, вот те законы, которые приняты последние полтора-два года и касающиеся СМИ, все могут трактоваться очень произвольно. Вот мы только что посмотрели, мы только что убедились, что борьба за чистоту русского языка в эфире может быть вылиться в подобные решения Роскомнадзора и Горсуда. Только что принят другой закон, закон о защите личных данных человека. Это пока мы еще не сталкивались с его применением на практике, но он составлен таким образом, что очень многие наши коллеги могут посвятить остаток своей профессиональной жизни заседаниям в судах, оправдывая то, что они написали о людях, что, скажем, такой-то и такой-то является, работает там-то и там-то, он работал там-то и там-то. Мы уже столкнулись, еще до принятия этого закона, что некая дама, работник администрации президента, подала в суд не на кого-нибудь, а на РИА Новости и его главного редактора, требуя их наказания за то, что в одном из сообщений РИА Новости было сказано, что до того, как прийти на работу в администрацию президента, эта дама работала в Следственном комитете и вела целый ряд резонансных дел. Вот ей показалось, что это вторжение в ее личную жизнь, и суд на полном серьезе рассматривал этот вопрос. Понимаете? Тогда, значит, оказалось, РИА Новости смогли защититься от этих нападок. Но я представляю себе, что каждый из нас в любую минуту может оказаться в зале суда и оправдываться в выполнении им своих собственных профессиональных обязанностей, и совершенно не ясно, как показал вот последний опыт с Мургосудом, что суд примет сторону логики, здравого смысла, нормального человеческого рассудка.
Вопрос Ларисе Афониной. Почему в Москве рассматривалось ваше дело? Вашу, по-моему, защиту выступали депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга, и вы, по-моему, зарегистрированные, тоже начинали свою деятельность в Санкт-Петербурге. Вам слово.
Мы продолжаем свою деятельность в Санкт-Петербурге. Мы действительно зарегистрированы. У нас есть представительство в Москве. И в мировом суде дело рассматривалось, потому что по месту жительства главного редактора «Росбалта», он живет в Кунцевском районе. И, соответственно, там в мировом суде рассматривались вот эти два предупреждения Роскомнадзора, по которым были вынесены два решения по поводу штрафов, по поводу одного ролика и по поводу другого. Вот. Я хочу сказать, что, вот понимаете, какая штука? Мы работаем очень давно и отреагировали, безусловно, на те дополнения к закону, которые появились, и предупредили редакцию и сотрудников о том, что нужно было быть более внимательным и более тщательно работать, редактировать эти ролики. Сторонний контент, повторяю, вот второй или третий, 25-й раз буду повторять, это не контент «Росбалта». В наших материалах вы не найдете нецензурных, обсценных или прочих выражений. В наших собственных материалах, в нашем собственном контенте. Это сторонний контент. Ролики взяты из YouTube. И тем не менее, вот на старуху бывает пророка. Допускаем, что все-таки, тем не менее, мы где-то ошиблись. Роскомнадзор нам позвонил. Мы по звонку, поскольку мы достаточно законопослушные граждане, мы по звонку эти сняли ролики. Мы даже не стали там спорить, возражать, доказывать, что нет, это наше кредо, мы материмся вот постоянно. Нет, этого не было. Поэтому мы сняли просто по звонку. Через несколько дней уже получили эти письма, писали протоколы и так далее. И, в общем, были готовы к тому, что да, нам придется, наверное, заплатить какой-то штраф. Мы были готовы к этому. Но мы были не готовы к той вакханалии, которая в суде происходила. Потому что Роскомнадзор, который заявил вот этот иск, он по закону просто должен был представить доказательства. Эти доказательства выглядели просто как фарс. И вот нужно понимать, что если вот из такого вот, из такой мелочи, в общем-то, вот на фоне того всего, что мы сделали за это время, даже два ролика допускаю, что у нас там что-то просочилось, но тем не менее мы готовы были понести там наказание в виде штрафа, и, в общем, не спорили, и согласились. Что еще представляется вот Роскомнадзору, нужно с нами сделать? Ну, наверное, душ там уже посыпать, чтобы мы уже просто вообще голову никогда не подняли. Понимаете, вот несоразмерность, так сказать, вот этого замаха государства. Правда, вот господин Песков Дмитрий, пресс-секретарь президента, он настаивает на том, что государство некорректно говорить о давлении государства. Но если суды районные, мировые, городские и сам Роскомнадзор, если это не государственные структуры, то тогда, конечно, говорить о давлении государства неправомерно. Но, по-моему, это все-таки не так. И, кстати говоря, в своем выступлении Песков как раз говорил о том, что да, он не против того, чтобы СМИ, которые нарушают закон, были наказаны. Да и мы тоже не против того. И послал нас в суд. Мы туда уже сходили. Без всякого для себя, во-первых, удовольствия, а во-вторых, к сожалению, без всякого представления о том, вернее, неправильным представлением о том, что в судах происходит. Потому что то, что вот являли собой вот эти процессы, это просто за гранью добра. Поэтому если вот так вот правосудие осуществляется... Кстати, еще очень любопытно, извините, что долго, вот любопытно, что говорил Песков. Это было примерно в одном интервью, в один тот же день, по крайней мере, и его спросили о Григории Лепсе. И, в общем, с обеспокоенностью в голосе говорил Дмитрий Песков о том, что да, это любимый народом певец. Это известный человек, это гражданин России, и поэтому Москва будет требовать дополнительных объяснений по поводу того, почему Григория Лепса там причислили к бандитской группировке Соединенных Штатов. Так вот, мы тоже граждане России и тоже любимы народом, судя по тому, как много нас читают и как много к нам обращаются. Так вот, почему-то озабоченность вот в этих структурах государственных по поводу того, что, в общем, закрывается достаточно серьезный ресурс, мы не встретили. Мы встретили озабоченность у коллег, мы встретили озабоченность у депутатов Государственной Думы, которые написали письмо. Кстати говоря, Илья Пономарев, автор этих поправок, он выступал не раз уже относительно того, что все-таки недостаточно правильные были сделаны поправки, и нужно что-то срочно менять. И готов был даже выступить с такой инициативой. То есть сами законодатели понимают, что они несколько неточны были. И это влечет за собой достаточно серьезные последствия. И вот еще хочу сказать одно, что мы в данном случае боремся, конечно, да, за себя, но при этом все-таки мы боремся за здравый смысл и за всех своих собратьев, потому что мы реально понимаем, чем вот наше дело прецедентное. Мы и раньше это говорили, то есть еще до того, как все это вот вылилось в такую вот какую-то вакханалию. Мы раньше говорили о том, что это прецедент, и это очень опасно, потому что даже если такое серьезное большое агентство такой истории, с таким количеством читателей, можно вот таким вот образом 24 часа практически лишить возможности вещать, то что же говорить о небольших каких-то структурах, небольших агентствах, небольших СМИ. который, об этом, кстати, очень много говорится, у которых тоже есть такие письма из Роскомнадзора, но у которых нет московского представительства, как, например, у нас, или там своего адвоката, как, например, у нас, и у которым просто сидички не отправить своего человека в Москву, потому что это просто дорого для таких редакций. И вот об этом стоит сегодня, я думаю, говорить Владимир Львович.
Давайте, да, продолжим этот разговор с Павлом Гутионовым. Что в силах Союза журналистов, какие рычаги помощи вашим коллегам из Росбалта?
Ну, во-первых, это чисто моральная поддержка, которую мы осуществляем в полной мере. Из отпуска по этому поводу высказался наш председатель. Очень подробно об этом говорил наш коллега, секретарь, уже упомянутый здесь Михаил Федотов. Он тоже секретарь Союза журналистов, тоже выражает точку зрения не только комитета, не только Совета по правам человека, но и Союза журналистов. Вот. Мы не подготовили никакого пока официального заявления по этому поводу. Вот. Мы пока ожидаем каких-то здравых решений, которые отменят, которые ликвидируют эту проблему сразу. Но мы будем инициировать разговор, и уже мы продолжим разговор о том, о необходимости кардинального пересмотра тех законоположений, принятых за последнее время в области прессы. Это очень сумбурные документы, все. Это документы очень торопливые, это документы непродуманные, документы, которые могут быть использованы совершенно не так, как нам обещали. Они все практически находятся в противоречии с действующим законом о средствах массовой информации. Вы знаете, закон был принят в 91-м году. Это один из самых старых действующих в стране законов. Один из наиболее разумных законов, на мой взгляд, которые действуют. Но он, конечно же, устарел. Но, конечно же, в него насовали за эти годы такое количество поправок, что разобраться в нем очень сложно. Он противоречив в нынешнем виде. Надо его менять. Ровно 5 лет назад в Государственную Думу Союз журналистов инициировал и внес, и внесли наш новый проект, новая редакция этого закона. Его написали авторы, соавторы закона действующего, это уже упомянутый Федотов, и его друг и коллега, и тоже секретарь Союза журналистов, член кора Академии наук, доктор юридических наук, космонавт, герой России Юрий Батурин. Этот документ передан в Госдуму. Он был рассмотрен президиумом фракции правящей партии. Он был, было официально заявлено, что он будет вынесен в ближайшее время и принят. И принят Государственной Думой. Тем не менее, минуло 5 лет. И нам сейчас только обещают опять вернуться к рассмотрению нашего законопроекта. Необходимо каким-то образом дисциплинировать вот всю ту борьбу за то, чтобы пресса наконец стала у нас нравственной и полезной, которую ведет наша Государственная Дума. Надо ее дисциплинировать, привести хотя бы в удобосчитаемое положение. А вместо этого в Думе появляются новые проекты о создании очередного совета по нравственности. Они собираются нас учить нравственности, еще ко всему прочему. При этом они не реагируют на то, что мы делаем в этом роде. У нас существует уже несколько лет, существует действительно действенный рычаг в борьбе за то, чтобы пресса вела себя так, как всем нам хочется. Это общественная коллегия по жалобам на прессу, которая объединяет в себе не только союз журналистов, представителей союза журналистов, но и других медиаорганизаций, но и общественные палаты, но и политических сил, но и представителей общественности. Понимаете? Рассмотрено несколько десятков, почти сотни дел. Понимаете? Вот возьмите их за основу, когда вы боретесь за нравственность. Не придумывайте себе точку приложения сил. А, пожалуйста, вот общественная коллегия рассмотрела очень подробно, очень тщательно ту или иную публикацию, ту или иную телепередачу. Вот и, пожалуйста, вот вам в руки карты. Я вам скажу так. Абсолютное большинство претензий общественной коллегии на жалобу на прессу, абсолютное большинство проигранных дел – это государственные средства массовой информации. Это Российская газета. Это Первый канал. Это ВГТРК. ВГТРК. Понимаете? Это то, что государство, куда государство может вмешаться и исправить положение. Оно может поддержать усилия журналистского сообщества по борьбе с безнравственностью, борьбе с нарушениями, злоупотреблениями прав прессы и так далее, и так далее. Пожалуйста, мы вам предъявляем. Вот. Вот авторитетная организация рассмотрела то или иное правонарушение, то или иное нарушение, то или иную жалобу на прессу. Но почему же не вмешается в это дело их работодатель, государство? Мы видели, как, например, оперативно среагировал хозяин издательского дома «Коммерсант», когда журнал «Коммерсант. Власть» позволил себе напечатать нечто, что показалось хозяину неэтичным. Да? Мы это помним. Он тогда просто обновил руководство «Коммерсанта». Почему такой же работодатель государства не может навести порядок в своих, в собственных, подчиненных ему и только ему средствах массовой информации? Почему оно, государство, вмешивается в дела мелких или не мелких, но частных организаций? Не обращается здесь за поддержкой к журналистскому сообществу, никто к нам не обращается. Здесь государство само хочет вмешаться в это дело. Наша проблема. Вот эта ситуация с Росбалтом, она лучше всего демонстрирует вот это желание вмешиваться в то, во что вмешиваться государству, наверное, все-таки не стоит. Существуют очевидные нарушения, которые надо наказывать, надо их предупреждать, надо их пресекать. Я не думаю, что, по моим наблюдениям, Росбалт не является главным матерщинником в нашей стране. Я знаю нескольких депутатов Государственной Думы, которые, в том числе в эфире, позволяют себе выходки намного более отвратительные, нежели вывесить на свою ленту ролик в Ютубе с запиканными неприличными словами. Я думаю, Роскомнадзору есть чем заняться более важным, нежели запиканные слова в том или ином ролике, о котором бы никто в мире, уверяю вас, не узнал бы, если бы этому не было придано такой вселенский шум. Понимаете? Это мне напоминает давнюю борьбу наркоконтроля против ветеринаров, которые кололи котам и собакам кетамин. Понимаете? Вот тогда, вот после этого, была целая кампания борьбы с ветеринарами, как будто это самый главный распространитель наркотиков в нашей стране. Понимаете?
Да, давайте послушаем вопрос москвича Леонида Николаевича. Добрый вечер.
Добрый вечер. Несмотря ни на что, добрый вечер. Вот какой вопрос. В 2010 году закрыли газету «Дуэль», как раз Роскомнадзор, только за то, что она в каждом четном номере публиковала проект закона об ответственности власти перед народом. И вы знаете, ни одно средство массовой информации не вступилось. Не является ли вот распоясавшаяся политика Роскомнадзора и, собственно, молчание средств массовой информации в защиту Росбалта как раз следствием вот того молчания по поводу закрытия газеты «Дуэль». Как вы полагаете?
Ну, спасибо. Да, спасибо. Давайте не будем на газете «Дуэль» зацикливаться. Просто спросим Владимира Сафонина, вы считаете это показательной поркой в назидание другим коллегам? Вам слово, Лариса.
Да, думаю, что считаю. Я, кстати, не согласна с товарищем, который позвонил, о том, что все отмолчали. Ну, во-первых, коллеги, и в нашем случае особенно, не отмолчался практически никто. Все, при том, что у нас разные точки зрения и на журналистику, и на СМИ, и на интернет, и так далее, но все высказали слова поддержки и, более того, провели несколько акций в поддержку Росбалта. Поэтому я не думаю, что тут был какой-то злой умысел. Возможно, по какой-то просто технической причине тогда не вступились за коллег товарищи. Вот. Должна сказать, что наш цех меня приятно просто удивил. Но я думаю, что наш цех будет очень неправ, если вот этой борьбой или помощью Росбалту, за которую огромное спасибо всем, ограничиться, мы должны выходить, конечно, в правовое поле для обсуждения того, что происходит с законом о СМИ. Прежде всего, вот правильно сказал Павел, он был принят уже 20 лет назад. Прекрасно сделанный закон, прекрасные люди его делали, но за это время появился интернет, в 91-м году его не было. За это время, соответственно, появилось много такого, что не было описано. И даже представить себе не могли авторы, что таким образом пойдет развитие средств массовой информации. И поэтому, конечно, нужно какое-то очень серьезное, большое обсуждение с юристами, которые сегодня вот говорят о том, что просто нарушения вопиющие. Вот Владимир Энтин, руководитель Центра защиты интеллектуальной собственности, и, кстати, один из авторов закона о СМИ, он как раз говорит, что нарушения закона таковы, что сегодня нужно обращаться в Конституционный суд, поскольку тот же Роскомнадзор не является организацией-цензором. Цензурные функции не входят в функции Роскомнадзора. В противном случае это входит в противоречие с основным законом страны, поскольку цензура у нас запрещена законом. И стало быть, такие функции государственная организация осуществлять просто не может. И вот это возникшее уже значительно после принятия такого закона противоречие, оно должно быть обсуждено и должно рассматриваться со всех сторон юристами. Мне кажется.
Да.
И журналисты, в частности, Союза журналистов, они должны обязательно принять в этом участие, потому что от этого зависит судьба не только каждого издания. Вот нужно это понимать, что этот прецедент показал, знаете, мы называем это казусом Росбалта, уже смеялись. Так вот, этот прецедент показал, что в принципе каждая СМИ находится вот под таким дамокловым мечом. И поэтому мы должны понимать, работая, мы должны понимать, чего мы можем, чего мы не можем, за что последуют какие наказания, и абсолютно с открытыми глазами подходить к этой ситуации. Но для этого требуется огромная работа от всех нас, потому что также совершенно очевидно, что все мы находимся под угрозой. И не только СМИ. Ну, вообще, свобода слова. Вот это вот нужно увязывать, потому что если вот так легко закрывается любое средство массовой информации, то что это, как не наступление на свободу слова?
Да, вопрос Павлу Гузианту. Чревато ли происходящее на наших глазах возрождением цензуры в каких-то формах?
Понимаете, я бы не называл бы так все, что происходит возрождением цензуры в той или иной форме. Это совершенно очевидное вмешательство государственных органов в ту область, которая регулируется совсем по другим принципам. Для меня это совершенно ясно. Это не собственно цензура, это постоянная угроза применения непродуманных, повторяю, пятый раз, непродуманных, нечетких, неясных, неквалифицированных, дилетантских законов к достаточно тонкому организму, которым является пресса вообще. Об интернете разговор особый. Лариса здесь абсолютно права. У нас нет законов об интернете, а все те предложения, которые мы сейчас видим, слышим, иногда даже и читаем, они не выдерживают минимальной критики. Нам Лариса говорит, что нам надо поучаствовать в обсуждении этих вопросов. Это обсуждение идет. Есть даже результаты этих обсуждений. Надо результаты этих обсуждений выносить в повестку заседаний парламента, правительства, уже имеющиеся результаты, а не сочинять все новые и новые законы. Понимаете, законы, у нас принимаются законы по отдельным словам, по отдельным выражениям лиц. Понимаете, вот показательно, когда-то Владимир Владимирович Познер позволил себе оговориться и в эфире назвал Государственную Думу не тем словом, к которому Государственная Дума привыкла. По этому поводу Государственная Дума чуть-чуть не приняла специальный закон, запрещающий одному единственному Познеру выступать по общефедеральным каналам. Но слава Богу, что Познер извинился, и этот закон с рассмотрения был снят. Вот это степень понимания нашими парламентариями, теми, кто создает эти законы, того, чем они занимаются. Понимаете? А то, как применяются эти законы, это совершенно очевидно. Это все чревато произволом, совершенно, совершенно неминуемо. Потому что нелепый, двусмысленный закон будет трактоваться именно так, как кому-то в этот момент показалось нужным.
Давайте послушаем Сергея, радиослушателя из Кировограда. Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Здравствуйте, гости. Хотел бы сказать, что вот уже несколько лет подряд я замечаю вот такую тенденцию у тех, кто, как говорится, пришел к власти. Замечаю такую тенденцию, чтобы найти какой-нибудь, хотя бы какой-то предлог, хотя бы какую-то вот что-то, какую-то зацепочку, понимаете? Как вы знаете, вот если пустить ежика, да, и собака ищет, как вот его укусить, понимаете? Вот он ощетинивается, а собака ищет, как бы его вот найти слабое место, чтобы его укусить. Также пытаются со свободой слова. Ну, знаете, здесь как бы тенденция такая, превратите в совок, вот, Советский Союз, понимаете, и типа Северной, ну, Кореи, вот что-то. Вот желание, понимаете, как вот, вот найти бы что-то, вот что-то, как бы, чтобы закрыть, вот как бы запретить, понимаете, чтобы их не касался никто, понимаете, их деяний, их действий, каких-то там воровства, там, коррупции, там, каких-то чего-то, вот так вот. Это чувствуется просто, понимаете, на уровне, вот, я кожей чувствую это.
Спасибо, Сергей. Давайте Ларису спросим. Лариса, вот мы знаем, что у вас в Заксобрании есть доброжелатели, а какие у вас отношения вообще с городскими властями, может быть, какой-то был конфликт, о чем не все знают?
Нормальные у нас отношения с городскими властями. Понимаете, мы сидим здесь не для того, чтобы оправдывать ожидания городских властей. То есть, конечно, наверное, городским властям что-то не нравится из того, что мы опубликуем. Наверное, кто-то в городском правительстве, может быть, по какому-то поводу очень сильно негодует. Но вот такого, знаете, таких идей о том, что не закрыться ли вам, по крайней мере, от городского правительства не поступало. ЗАГС собрания депутата, они поддержали нас буквально в первый же день, после того, как Роскомнадзор вывел на своем сайте свое вот это вот чудесное сообщение по поводу того, что он собирается иск предъявить Роскомнадзору. Не могу сказать, что в городе существуют какие-то особенно тяжелые условия для работы вот конкретно информационного агентства «Росбалт». Вот от коллег не слышала. Да, наверное, какие-то звонки бывают от руководителей. Да, наверное, да и у нас тоже такое бывает, когда мы что-то напишем. Соответственно, бывает такое. А почему нас не спросили, скажем, спрашивают какие-то люди? Давайте мы прокомментируем. Давайте, говорим, бывает такое, что мы забываем просить какие-то комментарии или мы просто не успеваем. Понимаете, мне кажется, журналист не для того, что существует вообще профессия, не для того существует, чтобы нравиться. Для этого существуют другие профессии. Вот певцы, допустим, там, Григорий Лепс, в частности. Вот он нравится. А журналисты, они не для того существуют. Они существуют для того, чтобы вскрывать, обнажать, информировать, будоражить. Знаете, замечать плохое тем, чтобы двигаться вперед. Потому что они, в общем, такие вот такие сторожевые псы. Извините мне, коллеги, такое сравнение, но тем не менее. Сторожевые псы демократии. Если что-то где-то у нас неправильно, это должно быть отражено. А если мы это не отражаем, значит, мы плохие журналисты. Понимаете? Поэтому, наверное, да, наверное, не очень с нами хотели бы иметь дело, например, представители власти. Но, тем не менее, вот как-то вот имеют дело. Стараемся.
Да, спасибо, Ларис. Давайте послушаем вопрос от Владимира из Нижнего Новгорода. Говорите, Владимир, вам слово.
Добрый вечер. фальшивые дума, фальшивый президент, фальшивые суды, все фальшиво, фальшивые пресса. Но есть настоящая пресса. Вот Росбалт-то попал туда. Вот у меня вопрос такой. Что дальше будет? Вот кто на очереди? Или телевидение, или еще кого-то прикроет, закроет. Что может эта фальшивая власть выдумать? Спасибо.
Давайте тогда Павлу Гутенту дадим слово. Он более...
Да, это именно я могу ответить за нашу власть, как бы ее не называть, да?
Кому угрозу вы чувствуете?
Я бы вернулся бы немножко назад к тому, что говорила Лариса, и к тому, что ты, Володя, спросил у нее. Да. Мне менее всего хотелось бы, чтобы мы сейчас все лихорадочно стали бы думать, раздумывать над тем, что и когда Росбалт или какие-нибудь другие коллеги не так сказали, кому мы не могли не понравиться. Это не дело вообще наше думать о том, кому мы понравились, и что у нас существует нормальный, отработанный веками уже механизм существует в мире. Как надо бороться с прессой, которая искажает факты, которая лжет и так далее, и так далее. Между прочим, в год у нас рассматривается до 4000 исков против журналистов и средств массовой информации. Это больше, чем во всей остальной Европе вместе взятой. Понимаете? Так нет, еще придумывают еще какие-то отдельные возможности нас ущемить, ущучить, за нами проследить, нас наставить на путь истины, добра и красоты. Понимаете, чем больше людей будет заниматься борьбой за нравственность прессы, тем менее нравственной пресса окажется. Понимаете? Чем больше будем мы думать над тем, как бы кого не обидеть, тем больше мы будем обижать, между прочим, кстати сказать, так раздумывая. Что же на вопросы Владимира из Нижнего Новгорода, да? С чего нам следует ожидать? Ну, я скажу прямо, у меня не было никаких оснований еще неделю назад думать, что Росбалт может оказаться в числе пострадавших от применения того или иного закона. Не знаю, кто будет следующий, не знаю. Может быть, мы с вами сегодня что-нибудь скажем не такое решительное, как те люди в ютубовских роликах, но что тоже может не понравиться. Может быть, и нас завтра притянут к суду по какому-нибудь удивительному закону. Понимаете? Вот. Это самый большой недостаток законодательства, когда мы не знаем, когда оно начнет работать. В каком именно случае. В какой именно момент. Мы не знаем, что мы можем нарушить в следующий момент, понимаете? Это надо исправлять, если мы хотим что-нибудь строить, выиграть какие-нибудь олимпиады, реформировать какие-нибудь общественные институты и так далее, и так далее.
Да, вопрос Ларисе Афониной. Как вам кажется, вот если проявить принципиальность и не идти на уступки вашим гонителям, это подействует на них, и они отступят, вот как вам представляется, или нужна какая-то большая изворотливость и дипломатичность?
Ну, вы знаете, во-первых, я хочу сказать следующее, что просто забыла как-то, что все-таки нужно понимать, что вот журналистика – это зеркало, и, как говорил классик, на зеркало нечего пенять, кроме рожи шкрива. Это же, видите, не мы ругаемся, заметьте, в эфире. Это ругается трудовой народ. И вот хотелось бы понять, в кавычках трудовой народ, имеется в виду, юмористических. Так вот этот вот самый ролик «Джигит из Краснодара», в котором повествуется о том, что как один участник ДТП гонялся с другим участником ДТП с топором и, соответственно, выкрикивал соответствующие выражения. Так вот, хотелось бы знать, вот этот человек, который всем этим занимался публично, он привлечен к ответственности сам-то? То есть вот мы-то по его поводу уже привлекаемся, да, и защищаемся во всех возможных инстанциях. А вот тот вот гражданин, где-то появился страж порядка, призвал его к порядку, как-то завели на него какое-то дело, протокол составили об административном нарушении. Вы подойдите к школе, когда начинается занятие, к любой. Практически. Там дети пиво пьют и, соответственно, используют вот эти самые выражения. И это не единичный, к сожалению, случай. Мы как журналисты просто знаем. И поэтому просто смешно. наказывать какое бы то ни было издание, даже в том случае, если доказано, что оно каким-то там образом употребило с помощью, допустим, этих роликов, наказывать издание — это все равно, что самим себя отсечь, понимаете? Поэтому мы, конечно, будем, да, бороться дальше. Мы не собираемся останавливаться. Понятно, что мы не собираемся использовать нецензурную лексику. Мы ее и раньше не использовали, и в будущем. Надеюсь, нас Бог милует от таких ошибок. Но, конечно, мы будем бороться, безусловно, в следующих инстанциях. У нас 11 ноября еще очередное заседание в Таганском суде, потому что в городском суде судья Лопаткина Марина приняла решение, не дожидаясь решения районного Таганского суда, где рассматривались наши жалобы. И где, кстати, судья приняла решение отложить процесс, предложив истцу все-таки собрать доказательства. Понимаете? Поэтому у нас идет сейчас вот нормальная такая работа по тому, чтобы доказать все-таки суде, что неправомерно использовать несколько наказаний подряд. И административные, и лишение нас свидетельства о СМИ, и так далее, и так далее. Вот мы сейчас занимаемся этим. И я считаю, что вот сейчас мы занимаемся этим уже не только потому, что это нас касается, но и потому, что это касается всех коллег по Перу. И мы будем вот встречаться с Лигой журналистов, Союзом журналистов, именно потому, что проблема значительно более серьезна, вот это вот я пытаюсь донести, чем просто закрытие отдельного СМИ. Понимаете, это как раз проблема всего нашего цеха. И это вот как раз очень опасно для всего нашего цеха.
Угу. Слово Павлу Гутьянникову.
Я хотел бы еще сказать вот что, Володь. Мы должны давать себе отчет, что в данном случае агентство Росбалт, которое мы все защищаем и будем защищать, никакого подвига не совершило. Разместив эти ролики, запиканные, не запиканные, это не есть подвиг. Понимаете? В принципе, можно обсуждать правомерность, неправомерность замечаний Роскомнадзора, но, конечно, возмутительно то, что используется такое могучее оружие, которое опрометчиво им было дано в руки, для таких целей. Понимаете? Никто не пропагандирует право журналистов писать, публиковать, размещать на своих сайтах те слова, которые кто-то часто слышит даже около школ. Но должна быть какая-то минимальная разумность при этом. Притом, ну, слов, конечно, нету по поводу деятельности наших контролирующих и законотворческих органов.
Да, как по-вашему, послужит ли агентство Росбалт слабым утешением то, что прекращение регистрации, как сказал их истец, им не означает прекращение вообще его существования, они могут продолжить свою работу в качестве информационного сайта?
Мне непонятно это утешение. Почему надо? Мне непонятно вообще, почему надо закрывать, пока на каких основаниях надо закрывать, какая общественная польза от закрытия агентства Росбалт в том виде, в котором оно существует сейчас, а не в том, в котором его предлагает существовать любезный товарищ из Госкомнадзора. Росбалт доказал свою дееспособность, доказал свой профессионализм, доказал свою нужность людям. А то, что он допускает ошибки, ну, давайте исправлять их вместе. Давайте с помощью Роскомнадзора. Вот они благородно сделали, что они позвонили, но потом они решили, что этого недостаточно, то, что нарушение исправлено. Они начали писать письма, а потом они стали подавать в суд. А потом они что сделают? Потом они сожгут несчастное издание «Росбалта» вместе с сотрудниками.
Напомню, что Мосгорсуд отозвало агентство «Росбал» свидетельство о регистрации, и это вызвало возмущение всего журналистского сообщества. И сегодня судьбу агентства и это предупреждение строптивым мы обсудили с секретарем Союза журналистов России Павлом Гутионтовым. Он был в нашей студии, генеральным директором «Росбалта» Ларисой Афониной. Она была на прямой связи из Санкт-Петербурга. И в первой части нашей передачи участвовал Собкор «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.